Глава 24. Для Юханы смерть Грамотея Джеки Ромафана многое изменила, в основном к лучшему. Кабы не убийство, перемен никогда не случилось бы, и именно это Юхану и печалило. Она пустила древорещицу к себе в хижину вместо служанки. Наверное, древорещица изначально этого и хотела, но страшилась гнева девочки. Теперь и данник тоже хранился в доме. Вокруг круглосуточно дежурили не меньше 400 охраны, которые отряжал Проныра, и велись разговоры о строительстве казарм. Днем Юхана встречалась и с другими, а иногда принимала того, кому требовался данник. Щепетильник, Проныра и Шрамазады, странник, в совершенстве выучили самножк. Говорили они так бегло, что девочка уже составила представление об их характерах. Вот Щепетильник, порывистый и очень умный, вот Проныра, такой же чванливый, каким показался ей некогда Грамотей, но лишенный живости и фантазии. Вот странник Викврекшрам. Каждый раз, сталкиваясь с его здоровенным шрамом, она чувствовала холодок. Тот всегда садился позади остальных и пригибался, чтобы не попадаться ей на глаза. Странник, несомненно, понимал, какой эффект оказывает его присутствие на девочку, и старался ее не раздражать, но даже после смерти Грамотея Юхану эту стаю разве что с трудом терпела. В конце концов, не исключено, что в замке древорещицы предатели. Предположение Проныры о набеге шкуродерников ничем не подкреплено. Юхана с подозрением наблюдала за странником. По вечерам древорещица всех отсылала прочь, рассаживалась вокруг очага и задавала даннику вопросы, не имевшие к противостоянию со шкуродерниками никакого отношения. Юхана сидела рядом и объясняла то, что древорещица не смогла понять сама. Как странно, древорещица у этих существ кто-то вроде королевы. У нее есть огромный, примитивный, неуютный, уродливый, но все же огромный замок, у нее десятки слуг. И тем не менее она проводит большую часть вечера в маленькой деревянной хижине, скорчившись рядом с Юханой. Помогает с очагом и готовкой ничуть не меньше служанки, которая занималась этим прежде. Так и вышло, что у Юханы появилась среди когтей подруга, древорещица. Раньше Грамотей был ей другом, но она этого не понимала, пока он не погиб. Древорещица была очень умная и очень странная. В некотором смысле умнее всех, кого Юхана знавала за свою жизнь, хотя девочка не сразу пришла к такому выводу. Юхану не слишком удивила легкость, с какой когти выучили самножк. В адвентюрах так всегда и бывало, да и потом в даннике имелись обучающие языковые программы, но теперь Юхана вечера напролет смотрела, как древорещица работает с данником. По вечерам стая отвлекалась от военной тактики и химии, которыми занималась весь день на совете. Вместо этого древорещица читала о медленной зоне и запределье, об истории Страумлянского простора. Она обучилась нелинейному чтению быстрее прочих. Иногда Юхана просто сидела и восхищенно заглядывала ей за плечи. Стая разделила экран на окна, и в главном данные прокручивались так быстро, что у Юхана в глазах рябило. Примерно дюжину раз в минуту древорещица натыкалась на новые слова. Обычно из лексики «самножка», тогда королева просто тыкала в непонятное слово носом, и в словарном окошке тут же всплывал перевод. Иногда возникала трудность концептуального характера, и тогда новые окна уводили стаю в новые области знаний, иногда на пару секунд, порой на многие минуты, а иногда ответвление становилось главной дорогой. В этом смысле древорещица стала тем, кем только мечтал сделаться Грамотей. Она часто задавала вопросы, на которые у данника не было ответов. Тогда они с Юханой засиживались за беседой до глубокой ночи. На что похожа человеческая семья? Что исследователи со Страумлянского простора стремились создать в высокой лаборатории? Юхана перестала думать о стаях, как о бандах змеишейных крыс-убийц. Далеко за полночь экран данника светился ярче посеревших углей в очаге и окрашивал шерсть древорещицы веселыми красками. Стая собиралась вокруг Юханы, задрав головы, точно стайка детей вокруг учительницы. Но древорещица не была девчонкой. Она почти сразу показалась Юхане старой. Ночные беседы и девочки помогали кое-что разузнать про когтей. Стая рассказывала то, что не могла рассказать днем. Очевидные вещи для когтей, о которых нет нужды заговаривать вслух. И девочка задумывалась, а есть ли вообще у королевы-древорещицы кто-то, с кем можно поговорить по душам? Лишь один элемент древорещицы был стар физически, а двое едва вышли из щенячества, но мысленному рисунку стаи было 1500 лет, и это сказывалось. Душу древорещицы удерживали вместе узы едва ли прочнее силы воли. Платой за бессмертие стал инбридинг. Исходные элементы были здоровы, но прошло уже 600 лет. Один из молодых элементов все время пускал слюни, королева то и дело утирала ему морду. Темно-карие глаза другого заволокли бельма. Древорещица объяснила, что он абсолютно слеп, но в остальном здоров и лучший ее рассказчик. Самый старый элемент сильно одряхлел и все время хрипел. Древорещица сказала, что, увы, он же самый талантливый и находчивый. Когда он умрет... Внимательно приглядевшись, Юхана увидела знаки слабости у всей древорещицы. Даже пара самых здоровых элементов, сильных и пушистых, передвигались как-то не так, если сравнивать с обычными стаями. Может, у них позвоночники искривлены? К тому же эти двое явно были склонны к ожирению, что не добавляло оптимизма. Юхана все это узнала не сразу. Древорещица просто рассказывала ей, как живут когти, и постепенно наружу выплывала ее собственная история. Казалось, что стая счастлива с кем-то поделиться, но Йоханна не чувствовала в древорещице жалости к себе самой. Древорещица избрала свой путь, хотя кому-то он мог показаться кривой дорожкой, и выстояла в битве с судьбой дольше, чем любая другая стая в письменной истории. Если она о чем и жалела, то лишь о том, что исчерпала свою удачу. Архитектура когтей изобиловала крайностями, то гротескно огромная, то слишком тесная для человека. Зал совета древорещицы являл собой крайность первого рода. Его трудно было назвать уютным местечком. В чашеобразном помещении без труда разместились бы 300 человек. Вдоль стен тянулись отдельные балконы, на которых места хватило бы еще 100 людей. Юхана частенько здесь бывала, тут протекала большая часть работы с данником. Обычно в зале присутствовали она сама, древорещица и стая, которой требовалась та или иная информация. Сегодня все было иначе. Строго говоря, работа с данником в расписании не значилась. День отвели под первую встречу Юхана с членами совета. В совет входили 12 стай, и все они собрались здесь. Заняты были все балконы, а еще 3 стаи расположились на полу. Юхана уже достаточно знала когтей, чтобы понять, место это, с виду полупустое, заполнено так, что не протолкнешься. Стоял мысли-шум 15 стай. Звук пробивался даже сквозь плотные занавеси, временами жужжал у Юханы в голове или отдавался вибрацией в ладонях, касавшихся перил. Юхана стояла рядом с древорещицей на самом просторном балконе. Когда они явились, Проныра уже раскладывал чертежи на полу. Увидев, что все стаи совета почтительно поднимаются, он глянул вверх и что-то сказал древорещице. Королева ответила на сомножке. «Я знаю, это замедляет дело, но мне кажется, что так будет лучше». И рассмеялась человеческим смехом. Странник Викврагшрам стоял на соседнем балконе, словно был членом совета. Интересно, Юхана еще не разобралась, почему, но Шрамазады явно ходил у древорещицы в фаворитах. «Странник, тебя не затруднит переводить для Юханы?» Странник склонил в их голову несколько голов. «А ты согласна, Юхана?» Девочка помедлила, потом кивнула. «Это правильное решение. Странник владел сомножком лучше всех когтей, кроме разве что древорещицы. Садясь, древорещица взяла у Юханы данник и раскрыла его». Юхана бросила взгляд на экран, а она сделала заметки. И даже не успела выдать своего удивления. Королева заговорила опять, на этот раз булькающей межстайной речью. Спустя миг странник начал переводить. «Пожалуйста, сядьте все и держите головы ниже. Тут и так тесно». Юхана сдержала усмешку. Странник Викврагшрам оказался отличным переводчиком. Человеческий голос древорещицы он имитировал превосходно, передавая даже ироническую властность ее тона. Вокруг завозились, устраиваясь. Теперь с каждого балкона выглядывало не больше пары морд. Долетавший оттуда мысли шум в основном поглощался плотной обивкой балкона или занавесями вокруг зала. «Проныра, можешь продолжать». Проныра внизу поднялся и посмотрел во всех направлениях, потом начал говорить. «Благодарю вас. Пришел перевод, теперь с имитацией голоса начальника тайной стражи. Древорещица попросила меня созвать это заседание по случаю срочных донесений с севера. Наши агенты докладывают, что Стальной взялся укреплять район вокруг корабля Йоханны». Буль-буль, перебил его кто-то, щепетильник. «Это не новость. За этим нам и требуются пороховые пушки». Проныра ответил: «Да, мы уже некоторое время знаем об этих планах. Однако сроки завершения работ сдвинулись, и в новом проекте толщина стен значительно увеличена. Полностью окружив ими звездолет, Стальной, вероятно, прикажет его разобрать и перенести груз в свои лаборатории». Для Йоханны эти слова были словно удар под дых. «Раньше был шанс отбить корабль, пусть и в тяжелом сражении, завершить миссию родителей, может даже спастись самой». Странник что-то добавил от себя и тут же перевел: «А каковы новые сроки?» «Они уверены, что главные стены новой крепости будут возведены всего через 10 десятидневок. Древорещица опустила пару носов на клавиатуру и стукнула по заметке, одновременно перегнулась через поручень и посмотрела вниз на своего начальника тайной стражи. «Прежде Стальной бывал склонен к чрезмерному оптимизму. А объективную оценку можешь предоставить?» «Да, стены будут возведены в срок от 8 до 11 десятидневок, считая от настоящего момента». Древорещица: «Мы рассчитывали, по крайней мере, на 15. Это реакция на наши планы?» Проныра внизу собрался плотнее. «Таково было наше первое подозрение, Ваше Величество. Но, как вы знаете, у нас имеются весьма особые источники информации, которые не следует обсуждать даже здесь». «Вот же хвостунишка. Я иногда задумываюсь, а есть ли у него вообще хоть что-нибудь? Я ни разу не видел, чтобы он свои задницы на полевое задание выволок». «А?» Йоханна не сразу поняла, что это странник комментирует ответ Проныры. Посмотрела на него через перила. Из ложи высунулись 3 головы странника, и 2 смотрели в ее сторону. Их выражение Йоханна узнала — ехидная усмешка. На замечание странника никто больше не отреагировал. Наверное, он так сфокусировал голос, что услышала одна Йоханна. Она недовольно глянула на него, и спустя миг он вернулся к обычному синхронному переводу. «Стальному известно, что мы планируем нападение. Но об особом нашем оружии он не знает. Сдвиг сроков, вероятно, стал следствием случайных подозрений. К сожалению, нам не повезло». 3 или 4 членов Совета заговорили, перебивая друг друга. «Громко выражает свое недовольство», — подытожил странник. «Я так и знал, что план провалится. А зачем нам вообще атаковать шкуродерников?» И так далее. Древорещица справа от Йоханны издала резкий шипящий свист. Жалобщики заткнулись. «Кое-кто здесь проявляет слабость духа. Мы обязаны атаковать тайный остров, потому что там средоточие смертельной угрозы. Эту угрозу мы намерены уничтожить пушками Йоханны. Но если Стальной сообразит, как управлять звездолетом, он уничтожит нас первым». Один из элементов древорещицы, сидевший на полу ложи, ткнулся носом в колено Йоханны. Фокусированный голос странника в ухе девочки фыркнул. «Это не учитывая такой малости, как вернуть тебя домой и установить контакт со звездами, но столь прагматично мыслящей аудитории она сказать подобного не может. Если ты еще не догадалась, то тебя сюда привели в том числе и за тем, чтобы показать нытикам, что небеса хранят много больше, чем они себе в состоянии вообразить». Он помолчал и переключился на перевод слов древорещицы. «Затевая эту кампанию, мы не ошиблись. Ошибкой было бы воздержаться от нее. Ошибкой не менее смертельной, чем поражение в битве. Итак, есть ли у нас шансы вовремя добраться до побережья с боеспособной армией?» Королева указала носом на противоположный балкон. «Щепетильник, пожалуйста, покороче». «О, в перечне талантов щепетильника краткость речей на последнем месте. Ой, извини». Это странник опять взялся комментировать. Щепетильник выставил на всеобщее обозрение еще 2 головы. «Мы с Пронырой уже обсуждали эту проблему, Ваше Величество. Собрать армию и дойти до побережья за 10 десятидневок вполне реально. Трудности с производством пушек и, вероятно, обучением артиллеристов. За это отвечаю я». Древорещица что-то резко бросила в ответ. «О, да, Ваше Величество, порох у нас есть. И мощь его соответствует описаниям данника. Стволы пушек — более сложная задача. До самого недавнего времени металл казенника трескался, остывая. Думаю, что смогу с этим сладить. Во всяком случае, у меня уже есть два ствола без таких недостатков. Я рассчитывал уделить испытаниям несколько десятидневок, но теперь мы не можем себе этого позволить, — вмешалась древорещица. Поднялась вся и оглядела зал совета. Приказываю начать испытание полноразмерных пушек немедленно. Если все пройдет успешно, мы приступим к ускоренному выпуску и изготовим столько, сколько успеем. А если нет? Через два дня... Самое забавное, щепетильник ожидал, что Юхана перед испытанием осмотрит ствол. Стая возбужденно бегала вокруг установки, объясняя свои планы на скверном сомножке. Юхана ходила следом, напустив на себя серьезный вид и хмурясь. В нескольких метрах, почти скрытые уступом за происходящим, наблюдали древорещица и ее совет. Ну что, выглядит эта штука совсем как настоящая. Ее установили на небольшой повозке, которую отдачей должно было откатить в кучу грязи. Сам ствол, отлитый из цельного куска металла, в длину достигал метра, а его канал — 10 сантиметров в диаметре. С дульного конца закладывали порох и ядро, а поджигали через маленькое запальное отверстие у казенника. Юхана провела рукой по стволу. Поверхность из свинцового сплава была неровной на ощупь. Казалось, что в металле застыли катышки грязи. Даже стенки канала не идеально гладкие, а есть ли разница? Щепетильник продолжал молоть языками, объясняя, как используют при отливке соломенную подкладку, чтобы металл не трескался, остывая. Юхане надоело. «Надо сначала испробовать ее с малым количеством пороха», — сказала она. Голос щепетильника сделался заговорщицким, фокусированным. «Строго между нами я это сделал. Сработало отлично. Теперь пора провести главное испытание». «Хм, значит, не такое уж ты и трепло», — Юхана улыбнулась ближайшему элементу стаи, у которого на голове совсем не было черной шерсти. Щепетильник чем-то напоминал Юхане ученых из высокой лаборатории. Те тоже были с закидонами. Отойдя от пушки, щепетильник громко спросил: «Ну что, начинаем?» Двумя элементами он нервно оглядывал членов высшего совета в укрытии. «Да, мне кажется, что все в порядке. Как и должно было быть, конструкцию скопировали непосредственно с нью-йоркских моделей в учебнике истории Йоханны. Но ты поосторожнее. Если что-то пойдет не так, эта штука может убить всех вокруг». «Да-да», — получив официальное разрешение, щепетильник рассыпался вокруг орудия и отогнал Йоханну за черту безопасности. Пока она возвращалась к древорещице, он продолжал болтать на языке когтей, наверное, объясняет ход испытания. «Как думаешь, сработает?» — тихо спросила у девочки древорещица. Она сегодня казалась еще дряхлее обычного. Для королевы постелили соломенную циновку поверх поросшей мхом и вереском земли за уступом. Большинство элементов лежали тихо, умастив мордой между лап. Слепец, казалось, дремал. Молодой слюнявый идиот устроился рядом с ним, нервно подергиваясь. Странник Вик-Вракшрам, как обычно, сидел поблизости, но на этот раз не переводил. Все его внимание было приковано к щепетильнику. Юхана подумала о соломе, которую щепетильник использовал при отливке. Древорещики искренне старались, но... Она покачала головой. «Я... кто его знает?» Опустившись на колени, она выглянула из укрытия. Происходящее напоминало цирковое представление из учебника истории. Дрессированные звери и пушка. Даже цирковая палатка есть. Проныра настоял, чтобы место испытаний было скрыто от потенциальных наблюдателей в холмах. Конечно, враг что-то заметит, но чем меньше подробностей узнает стальной, тем лучше. Стая по имени Щепетильник суетилась вокруг пушки, не переставая болтать. Два его элемента притащили бочонок черного пороха и стали засыпать заряд в ствол. За порохом последовал пыш из шелковой бумаги. Протолкнув пыш на место, зарядили пушку ядром. Остальными элементами щепетильник разворачивал установку в сторону от палатки. Они разместили пушку на обращенной к лесу стороне замкового двора между старой и новой крепостными стенами. Юхане был виден участок зеленой травы ниже по склону, а над ним низкие, моросящие дождем облака. До старого крепостного вала 100 метров. Фактически место убийства Грамотея. Даже если чертова пушка не разорвется при выстреле, спрогнозировать дальность полета ядра никто не возьмется. Йоханна полагала, что оно даже до стены не долетит. Щепетильник собрался у казённика, пытаясь разжечь длинный трут. У Йоханны вдруг оборвалось внутри. Эта штука не сработает. Они все идиоты и любители, и она заодно. А бедолага погибнет ни за что. Йоханна рывком поднялась. Я должна его остановить. Кто-то удержал ее за пояс и дернул к земле. Это оказался один из элементов древорещицы. Толстячок, которому было трудно ходить. Надо попытаться, тихо сказала стая. Щепетильник, наконец, поджег труд и сразу заткнулся. Все его элементы, кроме белоголового, опрометью кинулись под прикрытие уступа. На миг Йоханне показалось, что его обуяла трусость, но потом девочка догадалась. Человек, работая со взрывчаткой, тоже старается защитить свое тело, кроме руки, которая держит спичку. В случае неудачи щепетильник отделается увечьем. Белоголовый элемент бросил взгляд на остального щепетильника через примятый вереск. Он, казалось, не так испугался, как обратился вслух. В таком отдалении он не мог быть частью разума щепетильника, но существо это наверняка умнее собаки, а остальные отдают ему какие-то приказы. Белоголовый развернулся и подошел к пушке. Последний метр он прополз на брюхе, укрываясь как мог за грязевой кучей позади тележки. Он поднес труд к стволу и наклонил его так, что пламя, коптившее на верхушке, медленно вползло в запальник. Йоханна скорчилась под прикрытием уступа. Звук взрыва отдался в ее ушах резким надрывным хлопком. Древорещица вздрогнула всеми элементами, по палатке разнесся свист боли. Бедняга, щепетильник! Йоханна почувствовала, как наворачиваются слезы. Надо посмотреть, что там. На мне тоже лежит часть ответственности. Она медленно поднялась и заставила себя посмотреть через вересковую полянку туда, где пушка стояла минуту назад. Как и теперь. Из дула и казённика вился толстый дым, но ствол остался цел. Более того, вокруг повозки бродил оглушенный белоголовый, и белая шерсть его почернела от сажи. Остальные элементы щепетильника помчались к белоголовому. Пятерка торжествующе запрыгала вокруг пушки, прыгая друг через друга. Остальные на долгий миг замерли, как вкопанные. Пушка не раскололась. Пушкарь уцелел. Что ж до, так сказать, побочного эффекта? Йоханна перевела взгляд вверх по склону холма, куда смотрел ствол. Наверху старой крепостной стены зияла метровая выбоина, которой там раньше не было. Да уж, проныре придется попотеть, маскируя это от вражеских разведчиков. Ошеломленное молчание разорвал такой гвалт, какого Йоханна тут еще не слышала. К обычному бульканью примешивалось шипение почти на грани слышимости. В другом конце палатки две незнакомых ей стаи вбежали друг в дружку, на миг бессмысленного торжества став одной огромной стаей, девяткой или десяткой. «Да, мы еще вернем корабль». Йоханна повернулась приласкать древорещицу, но королева не кричала от радости, как остальные. Она свела головы вместе, и стало видно, как ее колотит дрожь. «Древорещица?» Она погладила одного из элементов, большого и толстого, по шее. Тот дернулся, тело его свело судорога. Удар, сердечный приступ. В памяти девочки всплывали имена древних убийц. А у стаи такое бывает? Что-то не так, ужасно, неправильно, а никто больше не заметил. Йоханна вскочила. «Странник!» — заорала она. Через 5 минут древорещицу вытащили из палатки. Там по-прежнему царил бедлам, но для ушей Йоханны мертвенно-тихий. Она помогла королеве взойти в экипаж, но после этого ее больше к ней не подпускали. Даже странник с такой охотой, переводивший накануне, отогнал девочку. «Все будет в порядке», — только и сказал он, забегая перед повозкой и хватая вожжи этих странных животных, как их там. Экипаж тронулся, рядом бежали несколько гвардейцев. Йоханну снова как обухом ударило странностью, чуждостью мира когтей. Случилось что-то отнюдь не рядовое. Возможно, умирает высокопоставленная персона. Вокруг дым коромыслом, но все крутятся сами по себе. Никто не может подойти ближе, никто не может коснуться другого. Мгновение это пролетело, и Йоханна выбежала из палатки следом за экипажем. Стараясь не отставать, она мчалась через вереск вдоль раскисшей тропы, и у нее почти получалось. Все было мокрое, холодное, цвета серого ружейного металла. Все так настаивали на испытаниях. А что, если это какая-то новая хитрость шкуродера? Йоханна споткнулась, шлепнулась в грязь, встала на колени. Карета повернула и выехала на мостовую, пропав из виду. Девочка поднялась и побежала по мокрой тропинке дальше, немного сбавив ход. Она была бессильна помочь, совершенно бессильна. У нее был друг, Грамотей, и Грамотея убили. У нее появилась подруга, древорещица, а теперь Йоханна бежала по брусчатке межзамковых амбаров. Экипажа королевы не было видно, но слышался стук колес по камням. Мимо в обоих направлениях бегали гвардейцы-проныры, иногда останавливаясь и отходя в боковые стенные ниши пропустить встречных. На вопросы Йоханны стражники не отвечали. Возможно, они не знали сомножка. Йоханна едва не заблудилась. Она еще слышала стук колес, но экипаж явно куда-то свернул. Звук раздался снова позади. Они везут древорещицу к Йоханне домой. Она повернула и уже через несколько минут поднималась по склону холма к двухэтажной хижине, которую последние недели делила с древорещицей. Йоханна выбилась из сил и не могла бежать, а потому просто брела вверх по холму, едва осознавая, что вся промокла и перепачкалась. Карета стояла в 5 метрах от двери. Стражники растянулись по всему холму, но арбалеты их не были взведены. После полуденное солнце пробилось через облака на западе, на миг осветило мокрый примятый вереск, сверкнуло на бревнах, ярко озарив их на фоне мрачного небосвода над холмами. Игра света и тьмы из разряда тех, которыми Йоханна в особенности восхищалась. «Пожалуйста, пускай с ней все окажется в порядке». Стража пустила ее внутрь. Странник Вик Врекшрам стоял поперек двери 3 элементами, наблюдая за Йоханной. Четвертый шрамозадой просунул назад в дверной проем длинную шею, глядя на то, что происходит внутри. «Она хотела, чтобы это случилось здесь», — сказал он. «Что случилось?» — вырвалось у Йоханны. Странник пожал плечами на стайный манер. «Это от шока при выстреле пушки. Но могло произойти и от чего угодно другого». В том, как покачивались его головы, было что-то странное. Йоханна вдруг сообразила, вне себя от изумления, что стая улыбается, исполненная радости. «Я хочу ее увидеть». Йоханна кинулась к двери, и шрамозадый порснул прочь. Свет проникал в дом только через открытую дверь и щелевидные окна высоко под потолком. Йоханна дождалась, когда глаза привыкнут. Пахло чем-то влажным. Древорещица лежала кружком на подбитом матрасе, который занимала ежевечерне. Йоханна подошла к ней и опустилась на колени. Стая нервно дернулась от ее прикосновения. Она была в крови, и посередке матраса виднелось что-то вроде клубка внутренностей. Йоханну затошнило. «Да древорещица!» — тихо позвала она. Один элемент королевы подался к Йоханне и уткнул морду ей в руку. «Привет, Йоханна! Как странно, что рядом со мной сейчас кто-то сидит. У тебя кровь, что с тобой?» Мягкий, совсем человеческий смех. «Мне больно, но это хорошо, глянь». Слепец держал в челюстях что-то маленькое, мокрое, а другой элемент это что-то вылизывал. Оно извивалось, оно было живое. И Йоханна поняла, отчего растолстели и стали так неуклюжи в последнее время элементы древорещицы. «У тебя щенок?» «Да, и через пару дней будет еще один». Йоханна села на деревянный пол и закрыла лицо руками, чувствуя, как снова подступают слезы. «Но почему ты мне не сказала?» Древорещица мгновение отмалчивалась. Вылизав щенка, она умастила его на брюшке элемента, который, надо полагать, приходился тому мамой. Новорожденный прижался к шерстке. Если он и издавал какие-то звуки, то Йоханна их не слышала. Наконец королева ответила: «Я не знаю, как тебе объяснить. Мне очень тяжело было завести детей». Руки Йоханны стали липкими от пропитавшей подстилку крови. «Конечно, ей должно быть тяжело. Так начинается любая жизнь на планетах вроде этой. Рождается из боли, которая вынуждает искать поддержки других, из боли, которая ведет к радости. Нет, завести детей несложно. Я рожала больше 100 раз, насколько помню. Но эти двое положат мне конец. Ну, как тебе объяснить? Вы, люди, не выбираете, продолжать ли себя. Ваши отпрыски в любом случае вами не являются. Но для меня это конец души, прожившей 600 лет. Видишь ли, я собираюсь принять этих двоих в себя, и впервые за много веков не буду им одновременно матерью и отцом. Я стану новой. Юханна поглядела на слепца и слюнявого. 600 лет инцеста, сколько бы еще протянула древорещица в здравом уме? Не буду им одновременно матерью и отцом. А кто же отец? Не выдержала она. А ты как думаешь? Голос раздался сразу за дверью. Элемент странника Викрекшрама заглядывал внутрь одним глазом. Когда древорещица принимает решение, то малым не довольствуется. Она была самой цепкой, самой слитной душой всех времен. Но теперь в ней кровь, гены, как сказал бы Данник, стай всего мира. Кровь одного из самых безбашенных пилигримов, когда-либо раскрывавших душу ветру. И одного из самых умных, — добавила древорещица насмешливо и печально, — новая душа окажется не глупее старой и, к тому же, гораздо гибче. — А я тоже немножко беременный, — сказал странник. — И мне ни капельки не жаль. Я слишком долго был четверкой. Представь себе, завести щенков от самой древорещицы. Может, я под это дело остепенюсь? Я сяду на одном месте? Ха! Даже двоих моих не хватит, чтобы укротить твою душу, пилигрима. Юханна слушала их веселую болтовню. Они обсуждали странные чужеродные вещи, но с юмором и теплотой, которые вдруг показались ей очень знакомыми. Она уже где-то... И тут она вспомнила. Когда Юханне было всего 5, мама с папой принесли домой маленького Джеффри. Юханна не помнила ни слов, ни смысла сказанного, но говорили мама с папой таким же тоном, как сейчас древорещица со странником. Юханна села, опершись спиной о подушку, и напряжение этого дня оставило ее. Артиллерия щепетильника и вправду работает, они еще могут отбить корабль, а даже если потерпит неудачу, все равно она чувствовала себя чуть-чуть дома. «А можно мне погладить твоего щеночка?»